Продолжаем изучение маймера. Предыдущая попытка ускорить как-то этот процесс с грохотом провалилась. Ну, как получается, так получается. Наверное, это кому-то нужно. Как идет, так идет. Двигаемся дальше. Тема та же. Если вы хотите к ней вернуться и ее повторить, можно всегда заглянуть в краткое изложение предыдущего урока. Ну, в двух словах, начали мы заниматься, переключились с разговора, с прояснения деталей, связанных со служением раба 2, и еще раз прояснение того, что в его случае о служении настоящим с большой буквы речи не идет, поскольку ему самому служение нравится, ему для вызывает у него наслаждение и так далее, и поэтому для того, чтобы ему даже для того, чтобы подчинить свою животную душу и материальное тело, ему не требуется какой-то ломки себя на самом деле, по большому счету. С этой темой мы переключились на разговор подобного рода, только симметричный, в отношении раба 1. На первый взгляд, у раба 1 в служении тоже ощущается задействованность верха. А именно, мы все время настаивали на том, что раб 1 служит Всевышнему из его вот единственной, главной движущей силой в его служении является ярмо Царства Небес, которое он на себя надевает, возлагает, вкладывает в него свою шею, скажем. И вот это вот вложение шеи в ярмо, оно происходит именно его собственными силами. И в дальнейшем все в его служении строится именно на этом. Нашли вроде слабое место. Дело в том, что он возлагает себя, на себя не просто ярмо. Там бык, он разрешает надеть на себя ярмо, но вот просто деревянное ярмо, там с раму деревянную. А когда мы говорим о рабе 1, то речь идет не просто о ярме, а об ярме Царства Небес. И вот это ярмо Царства Небес, так или иначе, эта конструкция, она вроде бы организуется со стороны верха, потому что вначале Всевышний он царь, он король, простите, он всемогущий властитель и так далее, и раб номер 1 тогда подчиняет себя со своей стороны, да, своими усилиями этому великому правителю, великому властителю. Тут задействован властитель, он своим величием в этом задействован. Но вот разрешили это начерно, разрешили это противоречие тем, что на самом деле следствие из величия властителя возникает в простом рабе также после принятия ярма, потому что сам факт значимости правителя для гражданина, скажем, возникает с момента восприятия им царства собственного короля. Это доказывает, достаточно прямо доказывает, то, что король другого государства, как король, меня не впечатляет. То есть он меня может впечатлять как мыслитель, как там богатырь, там, я не знаю, чем угодно, с какими-то талантами своими частными впечатлять. Но как король, он со мной не вступает во взаимоотношения король-гражданин, покуда я его как гражданин не принял в качестве своего властителя. Так, и продолжаем. Ну, это разговор, понятно, что не короткий, я так думаю. Пример, который мы привели с властителем и с гражданином, вот как там по этой гражданине, он развивается здесь рыба дальше. Ва дугма мизе, мы находимся на странице Шин Ламед, чуть выше середины страницы, и там вот такое окончание фразы, коях аавдус шибой хулю, и закрывается скобка. Ва дугма мизе юван бемлахуса деракия. И ответная часть на этот пример, понятно, в Царстве Небес. Да и Кринин Кабулас Олмахушимай Мубикоя Хацмидавка. Выражается это в том, что принятие на себя ярма Царства Небес – это инициатива именно низа. Это событие, которое происходит со стороны низа, обуславливается низом, происходит со стороны низа. Везеуши анше нивра одамаришн лойгоя никра мелех кевиохал. И на самом деле, рассматривая эту схему, рассматривая вот эту конструкцию, властитель и человек, Всевышний и человек, как король и гражданин, государство, над которым правит этот король, мы можем сказать следующее. Когда эти, вот эти взаимоотношения впервые были заложены? Во взаимоотношениях, естественно, между Всевышним и первочеловеком. Так вот, с этой позиции мы можем сказать, что до того, как был сотворен первый человек, Всевышний Квиохал не назывался королем. В Одам Аришин Кибель Махус, невзирая на то, что он был королем по своей сути, ну, возможно, об этом подробнее разговор пойдет дальше. Мы с вами каждое утро в подготовительных текстах к утренней молитве, которую мы зачитываем, мы с вами такую фразу приносим. «Адей нейлом ашер молах бетерем колницу яцур невро». Господин этого мира, который царствовал еще до того, как какие бы то ни было творения появились, были осуществлены, были сотворены. То есть, вот этот вот атрибут царствования, скажем, потенциал царствования, бытие Всевышнего королем, оно всегда наличествует во Всевышнем. Ну, во всяком случае, он таким образом решил, что он будет, что когда он сотворит мир, он предстанет перед ними, перед миром вот в таком обличье, в таком выражении. То есть, это одно из его сущностных качеств, которое не нуждается на самом деле для своего бытия, не нуждается в реализации. Тем не менее, Адейн Илом, который Молах, который царствовал Бетерем Колицур Невро, до того, как были сотворены какие бы то ни было творения, он был назван королем именно первочеловеком, который воспринял его как короля, и который тем самым реализовал его королевскую волю, реализовал его королевскую власть над мирозданием. Вода Маришин Кибел Малхус из Борах. И первый человек, он воспринял царство его благословенного в «Оз никромелых кивиёхалхуну». И тогда именно Всевышний был назван, вот как раз в скобках этот пиют разбирается, тогда Всевышний был назван королем, в скобочке. «У Маши омрием». То, что мы говорим, что господин мира, который воцарствовался до того, как было сотворено какое бы то ни было существо. И как говорится в другом месте, объясняется, относительно такой максимы известной, нет короля без народа. Эйн лошен «Эйн лошен гэмэгэн клоймар еш мэлэ гамбэлой ом вэгайну бэфхинас млуха ирьёйна хулю». И там объясняется, ну, я, честно говоря, не знаю, к чему Рэбэ отсылает, хотя эти рассуждения, они достаточно, ну, достаточно популярны. Их можно встретить в разных книгах по Хасидусу. О чем идет речь вот в этом «Король», ну, то есть мы это уже проговорили, на самом деле, нечаянно. Я не заглянул вперед, к сожалению. В каком смысле Всевышний царствовал до того, как были сотворены какие-то, хотя бы какие-то творения, над которыми можно было царствовать? Ведь мы же с вами знаем, что и Тора это озвучивает и многократно проясняет на разных уровнях, что король без народа не существует. Король осуществляется народом. Именно как король, он осуществляется народом. Помните наш пример классический этому, который мы приводили на прошлом уроке, с царствованием Давида, который не воцарствовал, несмотря не будучи помазанным пророком по приказу Всевышнего на царство, То есть, являясь выражением, выражением божественной власти на земле. Вот именно такого в самом прямом смысле воплощением божественного царства, царства помазанного со стороны, вот небесами именно, король Давид, тем не менее, не обладал статусом короля до тех пор, пока он не был воспринят народом. Почему? Потому что нет, нет короля без народа. Ну, вот Рэбе объясняет, что, что значит нет короля без народа. Король без народа, ну, есть король без народа, вот король Лир. Там, не знаю, изгнан, бродяжничает, там, живет в нищете, никаких прав не имеет, но он же король, вот он был там, коронован на царство, так или иначе. Король Давид. Вот он, значит, убегает от короля Шауля, и там, значит, ну а потом уже закончился, пока во времена короля Шауля он не мог воцарствоваться, потому что царское место было занято. Потом погиб король Шауль, но он все равно не становится королем. А что значит, его нет? Нет Давида? Вот он, есть Давид. Почему он не король? Он, конечно, он король. Он помазан на царство, и помазан на царство не по инициативе, даже не по инициативе Шмуэля, тем более не по какому-то, не провозгласил собственную власть. Всевышний обратился к пророку и велел ему помазать специальным образом, вот таким образом, которым мажут на вечное царство, приказал, вернее, не попросил, а приказал пророку Шмуэлю помазать Давида на царство. Как же можем сказать, что короля нету? Король есть, без всякого народа. Но он есть только в определенном смысле. Он есть, как его собственное существование есть. Но он не реализован как король в своей власти над народом. Есть рассуждения, в которых, по мне кажется, это предыдущего рэба в каком-то маймере, выделяется несколько ступеней в этом царстве. То есть, вот сущностное царство, как оно заложено, ну, скажем, вот божественное царство, что Всевышний, он в существе своем, он мелех. То есть, как бы потенциал этого царства. Потом есть личность царя, короля, скажем, ну, вот король Давид до того, как его воспринимает народ. То есть, это король, который, король-то король, но пока не реализован никак. Потом реализованный король и, наконец, королевская власть. Реализованный король, в смысле, вот короля Давида приняли на царство, и он осуществился как правитель. Он занял, кстати говоря, с точки зрения Аллахи, как это работает. Дело в том, что институт царства – это аллахический институт. Он оговаривается определенным регламентом, в частности, регламентом взаимоотношения с королем народа. Если так, то есть, скажем, вот, чем, по-разному разный приговор суд вынесет человеку, который, там, скажем, кому-то там, стукнул своему товарищу по морде, или занес руку на короля. Разный будет приговор у этих двух людей, естественно. И бунтовщику против короля положена смерть. У короля есть такие полномочия, сякие полномочия. Кстати говоря, обязанности и ограничения такие и сякие. Там, эти ограничения, полномочия, права, вот, особенности отношения к нему закона у короля появляются только с того момента, когда он реализуется как король. То есть, воспринят народом. С этого момента, скажем, бунт против него наказывается смертью. А не, там, скажем, если кто-то занес на него руку, это не рассматривается как хулиганство. Или там даже, ну, там, нанесение увечий. А это рассматривается уже как бунт как против короля и интерпретируется законом совершенно уже по-другому. Так вот, этот момент возникает, когда король воспринят народом. До этого он простой гражданин. До этого он такой же гражданин, как и все остальные. И более того, вне зависимости от его имущественного положения, вне зависимости от его статуса, там, скажем, учебного, он рассматривается как такой же гражданин, как и тот гражданин, который занес на него руку, скажем. начиная с того момента, когда он воспринят на царство, он начинает быть, он начинает, его жизнь начинает расцениваться совершенно по-другому, в том числе законом. И, наконец, королевская власть. То есть уже даже не совсем сам король, а то, как этот король воплотился в своем управлении государством, каким образом он взаимодействует с народом, каким образом он взаимодействует со страной, управляет ее, там, скажем, экономикой, там, не знаю, здравоохранением. Это такое вот уже вышедшее за рамки, то есть это уже первое это была сущность, потом была личность, как бы реализация личности в роли короля, и дальше уже как, то, что выходит за рамки персонального существования короля, как души, воплощенной в материальном теле. То есть, так вот, если я правильно понимаю, к чему ведет здесь рыба в скобках, очевидно, что король существует, ну, человек-то есть, король существует также до того, как он воспринят на царство, если он действительно король, также, если у него нет народа, или народ его там отверг, или как короля Лира, кстати, скажем, или там как на роль его, наверное, дурацкий пример с королем Лиром, ну, и бог с ним, или народ его там не принимает, как, например, короля Давида в другом нашем примере, он все равно существует, или, как скажем, Всевышний, когда он король, но вот только единственное, что нет никакого народа, и который бы его воспринимал как короля, и более того, вообще ничего нет, Всевышний до творения, который Мулах, Бетерем, Кол, Яцур, Невро. А, так это речь идет о другой ступени в царстве. Это речь идет, продолжаем по тексту. Значит, то есть есть король, было им без народа, вегайну бифхина смлуха ильёй нехуль, но только на уровне высшего царства, то есть вот какого-то высшего внутреннего потенциального там сущностного царства, зе убхина смлуха мецад ацмуса и сборых, то есть это царство со стороны сущности его благословенного, к мойшу гумероему минусы мецад ацмой, то есть это царство Всевышнего в том плане, в котором он вознесен, приподнят, и вот он там сам по себе, как бы, ну вот до творения, понятно, что сам по себе в самом таком вопиющем смысле, то есть когда вообще ничего нет, кроме него, поэтому он сам по себе. Мелеха коды и шхулу, то есть это вот то, как мы говорим о нем в молитвах на Рош ха-Шана Йом Кипур, Мелех Акодейш, 10 дней Чувы, да? Мелех Акодейш, святой король, то есть король, святой, святость, сама, само значение слова святой, в смысле Кодейш, в святом языке, это отделенный, отдельный, ну вот король, который, король, как он отделен ото всех, Мелех Акодейш, то есть король, когда он приподнят надо всеми, помните идею? Дибра Маскель Кемирош Цурим, идею 10 дней Чувы, Рош ха-Шана Йом Кипур, всего этого процесса, когда Всевышний Кевиохол отстраняется от мироздания, и дальше мироздание, оно должно пересмотром своих путей, вот совершением Чувы, в котором главным элементом является именно принятие Всевышнего как короля, вот оно ожидается от него, что оно воспримет Всевышнего как короля и привлечет его опять царствовать над миром, вот так, как это было в течение предшествующего года. А волдиес бифхинас мелых ал-ом зеудавка лидейка болесол малхус. Но для того, чтобы король стал королем над народом, то есть не только в этом возвышенном смысле, понятно, что на самом деле рассуждения универсальны, они будут такими же применительно к королю из плоти и крови. Ну вот сейчас мы просто о Всевышнем говорим, поэтому рассматриваем ситуации такие, вот скажем, Всевышний до творения. Для того, чтобы он воплотился как король в своем правлении, скажем, над миром, или в материальном смысле там, в своем управлении государством, для этого таки необходимо, чтобы народ принял его царство для начала. Да? Дальше потом что-то возможно. Векмой бероши шона шамахтири нейсы изборах бекесар малхус. Подобно тому, как это происходит в Роша Шона, о том, что мы сейчас только что помянули, когда его благословенного коронуют на царство, коронуют короной царства. Векмойшни избавился в двера масу кикашир шамаме хадошим, как объяснялось выше в таком-то маймере, умимейла битуль ваноха сацмуса и базеу гарби ейсер бей наруих микмой бевит аниман. И само собой разумеется, возвращаемся к теме рабов 1 и 2, и само собой разумеется, что битуль и устранение себя из этой ситуации, как бы отстранение, отставление себя в сторону в этом процессе у раба первого, простого раба, у него несопоставимо больше, нежели у Эвед Нейман, у второго раба, верного раба. Шиешбой кояха мойши хейса милимайло, потому что у второго раба, во втором рабе, таки да, в нем тоже есть принятие ярма. Мы это много раз говорили, что они, как, ну, они же оба рабы, так или иначе. Рабы разного качества, помните сравнение там Эвед Нейман, второй раб, он как вроде Элиэзера во взаимоотношении с Авраамом, а простой раб это, ну вот, как рядовые рабы у Авраама, которых были тысячи и тысячи, и, наверное, он их там и по именам-то, естественно, всех не знал, и там, не очень был с ними знаком, он их там приобрел когда-то. Вот. Так вот, у верного раба у него есть сила свыше, которая подталкивает его, как бы стимулирует его. Его собственное предварительное понимание, скажем, с личности господина, которое подталкивает его к принятию, в частности, этого ярма. Наверное, так. Бевхинас, Богу Бевхинас Гилы Оэр, то есть для него ситуация наполнена раскрытием света. Гилы Оэр Авая, Шемейр Бенавший, который раскрытием света Всевышнего, которое в его душе в явной форме светит, Шемицадзе и Агловы из Кашус Худу канал, которая побуждает его к любви и привязанности к господину и так далее. Ну, достаточно говорили об этом выше. А вот Бевидзе, Шейни, Рак, Мицаны, Кабол, Сонаху, Шема, Имгу, Микоя, Хасми, Давка, Хулю. Но вот в этом рабе, которого мы обсуждаем, первом рабе, в нем-то помимо, вот этот тезис повторенный уже 150 раз, помимо принятия ярма Царства Небес, а оно, как мы сказали, оно только от него исходит, от его битуля, от его самоподчинения, как бы от его вдевания шеи в это ярмо, у него же ничего вообще больше нет. Поэтому в нем это главное, это происходит именно со стороны его самого. Арианоха сацмус и уарби ейсер, его отстраненность, выставленность за скобки во всей этой ситуации многократно больше. Это, значит, отсылает нас рыбы, естественно, к рассуждениям, которые были, по-моему, третий или четвертый урок от этого назад, когда мы с вами с удивлением отметили, ну, то есть, как с удивлением, в принципе, мы к этой мысли шли, но вот обобщение, это было, во всяком случае, хидушем, чем-то таким вот принципиально новым, что в служении простого раба он отсутствует, он сам выставлен за скобки. Вот это то, что мы здесь называем «аноха сацмус», и я каждый раз вздрагиваю, лихорадочно пытаясь как-то это перевести адекватно на русский язык. Ну, вряд ли это на самом деле, минуя какие-то широкие объяснения, можно перевести как следует. «Леонех» — это отложить, как бы, положить. «Ацмусой» в данном контексте — это самого себя. То есть вот этот раб, он, так как его нет, то есть он ничтожество, он абсолютный битуль, он в этих отношениях вот, ликвидировал себя, он отставляет себя в сторону, и складывается такая удивительная ситуация, когда он служит господину, то в этом служении не видно его самого, не видно, не слышно, никак он не заявлен в этом служении, он пустое место, он всего лишь канал, через который реализуется божественная воля. То есть получается, что господин сам как будто бы осуществляет эту работу. Вот он сказал повернуть реки вспять, и реки взяли и повернулись вспять в результате. А как это, благодаря чему это произошло? Благодаря самому желанию господина, которое непонятно каким образом, оно так и пролилось, вот взяло и повернуло реки вспять. И поэтому отметили мы выше служение такого раба, оно дороже господину, нежели служение второго раба, верного раба, потому что вот в этой ситуации, в служении первого раба, он ощущает себя то есть он ощущает дело, результат служения результатом собственных приложения собственных сил, как бы. Так вот, понятно, что у раба здесь анохас ацмус и много больше. Войфина битур гушейны мициус лиацмей клоул. И его битуль в данной ситуации – это вроде полного неощущения себя. Рак никне венирце левит илов изборах мебли ешир лиацмей миума. То есть его существование в роли этого раба, оно подобно существованию раба, который вот недавно как раз, то есть, ну как недавно, уже довольно давно, между прочим, в середине книги Шмойс, да, давно уже, обсуждали идею раба, регламент рабства еврейского, и там вот, в частности, говорилось о том, что если раб не хочет уходить за господина, ему пробивает ухо, и он остается у господина, лейлом. Лейлом обычно переводится навечно, с точки зрения Аллахи, это до 50-го года означает, в контексте вот законов, связанных с рабством. То есть в 50-й год он выходит на свободу, то есть даже хочет он этого или не хочет. С точки зрения метафорической, вот этот раб, у которого пробивают ухо, и он остается лейлом, это вот указывает на служение человека, который полностью, вот это пробитие уха, это полное, означает полное зачеркивание самого себя как отдельного от господина существа. И вот переход в его безраздельное владение, безраздельную принадлежность господину, в которой, выражаясь словами здесь Рэба, он не оставляет для себя миума, он не оставляет для себя абсолютно ничего, он себя не оставляет, для себя не оставляет никакого места такого индивидуального в жизни, ничего собственного. ВЗУ Кола Вьедосы, бейсы которого кима митсвейс, и в этом заключается вся его, все его служение в занятиях Торы и выполнении им заповедей. Рак митсада цивуйши нецтаве, то есть все выполнение всего этого происходит исключительно по причине приказа. Как вы понимаете, в лучшем смысле, не в том смысле, как мы иногда возмущаемся, те, кто имел когда-нибудь дело с управлением группой людей, скажем, ну вот когда необходимо соорганизовывать работу нескольких человек, идти к какому-то результату, то иногда, конечно, иногда инициатива, уж лучше бы без инициативы, но в принципе раздражает ситуация такой вот сидящей забастовки, когда человек не делает ничего, пока ему не сказали. Вот пальцем о палец не ударишь, не ударит, пока не будет отдано такое распоряжение. Понятно, что это негативная ситуация, когда человек настолько не хочет работать, что он ждет, чтобы ему отдавались приказания по любому поводу, и если приказание ему не отдано, то вот он сам говорит, ну, как бы делает такую, надевает такую маску, кто я такой, я не знаю, что делать, вот вы мне скажите, что делать, я выполню. Вот прямо по пунктам мне скажите, правую ногу напрячь, переставить вперед, тогда я сделаю шаг. Здесь речь идет, естественно, не о таком отсутствии инициативы, Речь идет о том, когда мы сказали, что он делает все только по приказу. Он делает все только по приказу, в смысле, что его, он действительно отсутствует здесь, как, вот такое вот, как инициативное, способное решать что-то начало. В самом лучшем смысле, то есть он превращает себя, он оказывается в ситуации вот этого канала, по которому естественным образом транслируется воля Творца и его, там, его мудрость и так далее. Шинистава, даже воля, наверное, все-таки мудрость не обязательно. Шинистава как? Лойбишвилят смой клолу клолу. Он здесь не задействован совершенно никак, как личность. То есть у него нет никакой выгоды, никакого интереса вот в этой, в результатах служения. Ли еслой гилу эрбы навший, даже в том смысле, алидейзе, даже в том смысле, чтобы, ну, не то, что там получить деньги какие-то за это, или там профиты какие-то, и наслаждения, а даже в том смысле, чтобы что-то увидеть такое, даже выгоды утонченно-духовной. То есть я буду изучать Тору, выполнять заповеди и жду от этого, что мне раскроются какие-то высоты божественности, что-то я такое увижу, к чему-то что-то мне раскроется такое. Да? Даже, вот ради раскрытия сердца, ради раскрытия божественного света в его душе, даже не заради этого он работает. Почему? Ну, в частности, потому... Не в частности, а Рэбе здесь это как в этой модели, Рэбе это заявляет как основной момент. Ну, просто потому что он ничего не понимает. Помните наши ремарки по поводу тупости этого раба? В этой модели он действительно, ну, вот, лишен способности соображать так уж прямо. А может быть и вообще, может быть в рамках модели он вообще вот такая вот без, ну, безголовая такая тварь. Во всяком случае, он не понимает ничего, лежащего на уровне тайного внутреннего смысла, того, что мы называем «тамиа митсвейс», то есть те внутренние мотивирующие смыслы, как бы, заповедей. «Велой зэй зукова носы», и его намерение заключается не в том, чтобы «лигамших базэ гилуэйрис худу», чтобы привлечь света свыше, просто потому, что он не понимает, что это может произойти. То есть он, если бы он, может быть, если бы он знал, что выполнение заповеди – это не просто механический процесс, а это процесс, который, начинаясь внизу на уровне материального действия, на уровне вот грубой материальности, он на самом деле воздействует на все уровни, вплоть до самых высоких, и способен там сдвинуть горы, то он, может быть, был бы на это ориентирован. Но он этого не знает. Он совершенно в этом, этим не живет, он совершенно вне вот этих, вне этого намерения. Такая игра слов получилась, кого на намерение, да? И вегам лойласыс нахас рух лимайда, и также он не нацелен, то есть как он не нацелен на свою выгоду, также он не нацелен на то, чтобы доставить удовольствие верху, Всевышнему. Кейна вейдосы митсада ахова вискашу схуду. Почему это? А это почему? Ну, по причине другого тезиса, тоже повторенного 50 раз. Потому что у него нет, поскольку, ну, там можно начать чуть раньше, потому что он ничего не понимает в этом верхе. Он ничего не понимает в своем господине. И у него нет представления о том, что ему должно, что должно господину доставить такое прямо удовлетворение. И поскольку он ничего не понимает в своем господине, у него нет, помните, наш разговор, такое прямое сравнение шло первого и второго раба, у него нет представления о господине, и по этой причине он не может испытывать к нему на самом деле любовь и привязанность, даже как-то близко совместимые, ну, так в грубой модели вообще не может, то есть просто нет на это, нет для этого оснований, каким-то образом совместимы, сравнимые с теми любовью и привязанностью, которые лежат в основе служения второго раба. хуну. Ким ли каймер цойни сборка. Зачем же он, от чего он тогда, что он тогда, зачем он тогда этим занимается? А он занимается служением исключительно для того, чтобы осуществить волю Всевышнего. Вот просто вот так вот. А зачем ты это делаешь? Потому что господин сказал. И тут нету ни того, что господин сказал, и если я это сделаю, то тогда он мне даст. То есть вот этого нету, да? И даже нету того, что господин сказал, что вот, чтобы я это сделал, поэтому я это делаю, потому что если я это сделаю, то господин получит удовольствие, там, значит, он будет рад этому, а я хочу, чтобы он был рад. Ни того, ни другого нету. А только для того, чтобы осуществить волю Всевышнего, волю его благословенного. Вехола ойведешови мецлой блишум хилу клоу. И все занятия в рамках служения, опять же, ну, наверняка, то есть, по идее, я понимаю, что это невозможно, потому что это уже очень долго продолжается, с большими перерывами и так далее. Но, в принципе, любая фраза здесь, она нас отсылает к каким-то рассуждениям более объемным выше, в предшествующих майморим. Это надо, ну, пытаться как бы, пытаться рефлексировать на этот счет. Так вот, потому что, да, и мы там сравнивали, помните, в первого-второго раба с точки зрения того, с точки зрения их развлечения, различения, разных моментов разной ценности в служении. Что, мол, для раба номер два, для верного раба, у него, для него все, конечно, равно, все вызывает наслаждение. То есть он радуется любой возможности как-то послужить Всевышнему. Но для него есть все-таки приоритеты определенные. Вот эту работу, эта работа для него драгоценней. Они все драгоценны, но это самое драгоценное. Вот он за эту возьмется, потому что он понимает, что здесь он реализуется. Здесь он сможет горы свернуть и доставить Всевышнему, доставить господину большее удовлетворение. Да? А для первого раба, вот эта мысль, которую сейчас мы отслеживаем, для него совершенно здесь вот эти ойведы, разные виды, здесь так называет Рэбе их, разные виды деятельности, которые подразумевают служение, они для него совершенно неразличимы. Никак он не видит в них никаких приоритетов. Киакол гурцойный сбораху, потому что они все представляют собой выражение воли Всевышнего. Любая заповедь, на самом деле, выполнение любого обычая, который тоже еврейские обычаи, тойраги, представляет собой Тору, минок и сроли тойраги, сказали мудрецы, то есть выполнение любого обычая, любого, и даже местного обычая, принятого среди женщин, как периодически настаивает там беседы, скажем, Рэбе. Это все Тора, следовательно, это все божественная воля. Ну, а поскольку это божественная воля, а в качестве этой воли, кто же разберется в качестве этой воли? Этому рабу не до того, чтобы разбираться в качестве этой воли и пытаться прикинуть, что там господина порадует больше или не порадует больше, да его и не интересует, то есть его не интересует, не касается эта тема, что там больше порадует господина или меньше. Но поскольку это все воля, в своей сущности все это воля, то все виды служения, доступные ему, они все для него совершенно равны. Естественно, это нас отсылает, опять же, к рассуждениям, ну, уже даже не из этого Гемшиха, но, скорее всего, знакомым и памятным рассуждениям о наличии в каждой заповеди, при всем при том, что каждая заповедь индивидуальна, каждая заповедь, ну, разумеется, отличается от любой другой, иначе бы она не полагалась одной из 613 заповедей. Заповедей все-таки 613, из письменной Торы даже. Так вот, каждая заповедь, при том, что она отлична от другой, с точки зрения там, предмета, там, своего содержания, формы выполнения, законов выполнения и так далее, при всем при том, каждая заповедь, она содержит в себе некое зерно, с точки зрения которой она абсолютно равна, эквивалентна любой другой заповеди. Любой другой, и не только даже заповеди из письменной Торы, скажем, а заповеди из устной Торы или обычаю. Это то, что в ней присутствует воля Всевышнего. То есть, сущностная воля Всевышнего, она всего лишь в разной форме выражается через разные заповеди, но она в каждой заповеди абсолютно идентична тому, как она в другой. Она только вдевается в эти заповеди, в этот комплекс заповедей, выражаясь, представая перед нами по-разному. Но сама воля Всевышнего, она в каждой заповеди присутствует в равной мере. И вот похоже на то, что первый раб, он своим служением нацелен и затрагивает, и касается вот именно этого фрагмента воли, именно этого уровня воли Всевышнего, уровня именно сущностной воли, на котором все заповеди, с точки зрения которого все заповеди равны. «Веколзе гу рак митсада ира де ойл малхус шамаем». И все это происходит только, все это является результатом воплощение вот этого принятия на себя ярма небес, который он на себя принял, оно возложено на него, Шеолов. «Велазей сколавидосы губи омель веегия». И по этой причине все его служение происходит в мучении, изнурительном труде. «Шеэйн лой роцен вехейфец базе». То есть, возвращаемся к той негативной теме, которая уже многократно тоже звучала выше. Вот эта уплощенность его служения, такая предельная уплощенность, вынесенность его самого личностно за скобки этого служения, она естественным образом приводит к тому, что учение для него представляет собой изнурительный труд. И занимается он им без желания. То есть у него нет рвения, страстного влечения к тому, чтобы служить, потому что чего он будет рваться к тому, чтобы служить? Он служит из-под ярма, как мы каламбурили, да? Ярмо сам на себя возложил, но так или иначе он служит из-под ярма. Удовольствия у него в этом служении, в этой модели, во всяком случае, нету. «Веадраба тихба толова дорми эйд». Более того, эта вещь для него крайне тяжела. То есть не то, что у него там рвения нет и страстного желания. Это для него крайне тяжело. «Ракши манехум и вадали сацмы». И вот только за счет того, что он себя отставляет в сторону, забывает о себе, как бы полностью оставляет себя, отставляет себя в сторону, битулирует себя, весрцойный, и свою волю, лыгамрой, полностью, веласис рак маши гурцойный сбор хлеват, и приводит себя к, существует, получается, только ради того, то есть он живет только тем, чтобы выполнять волю его благословенного, и вот в такой тупой форме, то есть просто для того, чтобы выполнять, больше ни для чего, просто ради самого факта выполнения. Понятно же, здесь радости не особо много, да? «Везеу давка шеникра авойда». Но при этом именно это, то есть, давайте на этом чуть-чуть остановимся, у нас несколько минут осталось. То есть, представьте себе, это человек, который, понятно, что это модель, еще раз, то есть, такого не бывает в реальной жизни. В каждом из нас, с другой стороны, что-то подобное есть, но дозировано. Есть такая сторона, есть и сторона там, второго раба. Если говорить об этой модели, кого описывает Ребе? Описывает человека, который живет, в общем, на самом деле, убрав себя из жизни. Живет, убрав себя из жизни, превратившись в функцию, превратившись в абсолютный ноль, вот в эту вот трубку полую, через которую льется божественная воля, реализуясь, которая сама совершенно тут, в общем-то, ни при чем, которая сама обладает нулевой толщиной, вот эта вот трубка, стенки этой трубки, и их нету. То есть человек, который убрал себя, у него нет собственных интересов в жизни, у него нет и чужих интересов в жизни, что интересно получается, да? То есть у него нет собственных интересов, потому что он сознательно, взвалив на себя вот это ярмо Царства Небес, он убрал себя со своими частными, там, со своими персональными желаниями, со своими там, побуждениями, помыслами, убрал себя вот, полностью, даже не в сторону, наверное, а просто убрал себя. Но, с другой стороны, у него интересов и чужих нету, потому что он, мы сказали с вами, что он, его заботит только факт выполненности воли свыше. А у него к этому свыше у него нет любви, привязанности. Ну, потому что его нет, в общем, в каком-то мере. Такая фантастическая картина, безумная получается немножко. То есть он, как он здесь-то сказал... что да, что его не мотивирует даже вот такое предощущение стремления к тому, чтобы удовлетворить господина. Получается, что удовлетворение господина тоже не является целью какой-то, а есть цель только цель, которую, в общем, никто и не ставил. То есть вот он сам для себя поставил эту цель, взвалив на себя это ярмо. Единственное, что здесь вообще что-то решает, это выполненность или невыполненность воли. И вот он, как хороший там молоток, он должен. Для него важно только то, чтобы все гвозди были забиты. А зачем это происходит, почему, как, там, значит, что от этого меняется там в господине или в нем самом, это его не заботит, потому что он себя он вытащен из жизни, скажем, и жизнь такая, понятно, что это такая довольно мрачная, я бы сказал, жизнь. Это действительно изнурительный для него служение, это изнурительный труд. Никра Шиги Бифхина Савойдова Егия. Более того, Гепех Тивой Лигамри Бифхина Сбитля Атеева. Он, эта работа, она, ну, как любая работа, там, значит, никому работать-то не хочется, ни быку, ни ослику, ни вот этому рабу напрягать себя. Напряжение, оно вот плохо переносится человеком. Так вот это работа, которая противоречит его природе. Уве эвет зе тивой губивхина с хумари мамаш. Для этого раба природа, это именно его грубая материальность. Ли ески йорд ли мато. По той причине, что его душа спустилась вниз, в самый низ. Шигама рухнюс шибой ебифхинас гасус внеслабеш бегуфаны в шабами с хумри мамы шхулу канал. То есть, помните, мы с вами выше отметили, что еще до того, как его душа оделась в животную душу и материальное тело, которые не прибавляют раскрытие божественности, они сковывают раскрытие божественности, и животная душа и материальное тело ему тоже выданы. Наиболее такие холщовые, такие грубые, полностью скрывающие божественность. Еще до того, как божественная душа спустилась в животную душу, материальное тело, по-моему, позапрошлый урок, она уже, ее собственное качество грубо. То есть она получает свои еще божественные деяния на таком уровне, что она уже не является сосудом для раскрытия божественного света, сущностного божественного света, вот так вот, в полной мере. Ну и поскольку это так, то, естественно, воплотившись внизу, вот это сооружение в своей совокупности представляет собой нечто чрезвычайно грубое, чрезвычайно плохо заточенное, как бы, под контакт с божественностью и раскрытие вот в этом божественности. То есть природа вот этого всего, значит, этой божественной души, которая так воплотилась так вот незадачливо, да, в одеяния свои. И плюс к этому еще она одела животную душу, материальное тело, это обуславливает природу этого человека, противопоставленную божественному служению. То есть в нем ничего за это божественное служение не голосует внутри. Поэтому ему приходится преодолевать вот эту вот, еще плюс ко всему, ему приходится преодолевать, то есть ну, на самом деле никакой не плюс, это все один комплекс. Ему приходится преодолевать эту собственную природу, что, естественно, связано с обилием работы, ну, вот, с тяжестью этого труда, с изнурительностью этого труда, мучительностью этого труда.